Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина вышла на свободу. Какими могли быть тайные условия этого освобождения? Оппозиция намерена добиваться пересчета голосов на выборах мэра Сочи. Честную ли победу одержал кандидат «Единой России» Анатолий Пахомов? Мир обеспокоен эпидемией свиного гриппа. Насколько опасна эта болезнь? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, прошение которой об условно-досрочном освобождении было удовлетворено 21 апреля, вышла на свободу. Бахмину арестовали в 2004 году, и двумя годами позже суд признал ее виновной в хищении активов «Томскнефти», дочерней компании «ЮКОС», а также в уклонении от уплаты налогов. Ее приговорили к 6,5 годам лишения свободы. В ноябре прошлого года Бахмина в тюремной больнице родила третьего ребенка, и вот несколько дней назад Преображенский суд условно-досрочно освободил Бахмину. Об ее освобождении я беседовал со школьной подругой Светланы, журналистом Ольгой Богдановой. Ольга, что вам известно об обстоятельствах освобождения Светланы?
Ну, я знаю, что Михаил забрал их вместе с дочерью из того загадочного места, о котором никто больше не знает, привез домой. Ну и вот теперь, наконец, она может увидеть своих деток, маму. Так что все прекрасно.
Это сегодня случилось? Потому что есть какая-то информация о том, что якобы еще в пятницу ее освободили.
Ну, я об этом узнала сегодня.
А вы общались со Светланой?
Да, вот недавно разговаривала. Чувствует она себя достаточно странно, потому что, так же, как и все мы, еще, наверное, не на 100% осознала, что она дома. И вообще, конечно, 4,5 года – это очень большой срок выпадения из нормальной жизни. Но очень счастлива.
А как она себя чувствует? Как чувствует себя ребенок?
Все хорошо. И Света хорошо себя чувствует, и Анечка тоже. В общем, все нормально.
А Светлана что-то говорила вам о своих планах?
Да, вы знаете, мы пока обговаривали в основном такие близлежащие планы, когда мы сможем повидаться, когда она немножко придет в себя, приведет себя в порядок, и мы, наконец, соберемся все вместе за дружеским столом. А далеко идущих планах пока. Ну, пока она просто возвращается к нормальной жизни.
А что-то говорила Светлана, но собирается общаться с журналистами?
Знаете, пока нет, насколько я понимаю. Ну, в общем, к этому надо с сочувствием отнестись, я думаю. Пусть она придет в себя, а дальше уже будет видно, сможет ли она давать какие-то комментарии, захочет ли. В любом случае, она просила выразить очень большую благодарность в первую очередь тем коллегам нашим с вами, которые поддерживали ее все это время. К сожалению, таких по пальцам можно пересчитать средства массовой информации. Вот, но все равно просил сказать большое спасибо и не обижаться, что она сейчас не будет говорить, но просто надо понять это, что ей хочется побыть с семьей и немножко привыкнуть.
А общественная кампания в поддержку Светланы Бахминой завершена?
Вы знаете, я бы так сказала, что она, наверное, законсервирована, потому что очень хочется, чтобы можно было поставить финальную точку во всей этой истории. Я надеюсь, что она уже поставлена. Но, насколько я знаю, сайт в ее поддержку до сих пор функционирует. Там последнее время крики души. Ура, наконец-то. Какое счастье. Ну, в общем, этот сайт и есть, и очень бы не хотелось, чтобы когда-то он снова начал работать.
Я вчера в качестве частного лица получил благодарность от этого сайта, так же, как, очевидно, и все, подписавшие эту петицию с просьбой к президенту Медведеву о помиловании Светланы Бахминой, которого, к сожалению, не случилось. Я верно понимаю, что эта рассылка адресована всем 100 тысячам россиян и гражданам других стран, которые подписали это письмо?
Я так понимаю, что да, потому что я тоже получила это письмо, и члены моей семьи, которые тоже подписывались, всем им пришли эти благодарности.
Ольга Богданова, школьная подруга Светланы Бахминой. Условно-досрочное освобождение бывшего юриста компании «ЮКОС», произведенное в обстановке секретности, вновь вызвало слухи о действительной подоплеке этого судебного решения, о давлении, которому могла подвигаться Бахмина со стороны сотрудников правоохранительных органов и возможной связи этого дела с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. Об этом я беседовал с одним из адвокатов Ходорковского Юрием Шмидтом. Все связанное с освобождением, с выходом на свободу физическими Светланы Бахминой каким-то подернуто какой-то тайной все время. Это как-то объясняется с юридической точки зрения? Почему человека сразу не выпустили?
В глубине души я чувствую, что со Светланой Бахминой ведется какая-то недостойная игра. И что это за игра, мы, вероятно, узнаем достаточно скоро. Что касается ее освобождения, решение было вынесено 21 числа, и 21 числа Бахмина должна была быть дома. в самом крайнем случае 22-го, потому что было очень много неправильных, юристы говорили, комментариев о том, что якобы 10-дневный срок на возможность кассационного протестования, это все действительно имеет место. Кассационный срок действительно 10 дней, но все постановления, связанные с освобождением из-под стражи, исполняются немедленно. Если человек находится в зале суда, его тут же выпускают на свободу. Если он находится в учреждении исправительном, то с той скоростью, с какой туда успевают доставить документы.
Есть основания предполагать, что Светлана Бахмина может или будет выступать на процессе над Михаилом Ходорковским в качестве свидетеля обвинения?
Ну вот я вам сказал, когда говорил о недостойной игре, если прокуратура, опозорившаяся уже, не понимая этого, будет позорить себя еще и дальше, то я не удивлюсь, что они пригласят Бахмину в качестве свидетеля. И несмотря на то, что она вообще в принципе ничего не может показать по существу предъявленного Ходорковскому Лебедеву обвинения, заставят ее дать какие-то показания. То есть будут пытаться заставить. Возможно, то время, которое огромное число людей подписывало петиции с требованием освободить Бахмину, в ней как раз вот эта самая игра недостойная велась. А как вы сами легко понимаете, когда 40-летняя женщина рожает, она думает только о том, чтобы роды прошли удачно, и с ребенком, не дай бог, ничего не случилось. Я очень хорошо помню, когда зашел впервые несколько месяцев назад разговор о такой возможности, что вот с Бахминой идет торг, освобождение в обмен на какие-то показания, Ходорковский сказал: «Ради бога, пусть дают любые показания». Только бы ее освободили.
С юридической точки зрения, человек, которого вызывают свидетелем вот по такому делу, может отказаться или нет?
Нет, отказаться от явки в качестве свидетеля нельзя. А уж какие показания человек будет давать, это дело его совести, потому что его предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Ну, а там в суде бывают уже любые чудеса.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт новое дело ЮКОСа рассматривает в Хамовническом суде Москвы. Сегодня сторона обвинения приступила там к оглашению доказательств, которые, по версии прокуратуры, свидетельствуют в пользу виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывших совладельцев ЮКОСа на этот раз судят за хищение 38% пакета акций Восточно-нефтяной компании, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Среди первых доказательств, представленных гособвинением, оказались постановление о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов несколькими компаниями, датированное 2001 годом, служебная записка по поводу налоговых проверок и два протокола собрания акционеров дочерней компании ЮКОСа «Самаранефтегаз». После оглашения этих документов адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко выступила с заявлением, обратив внимание суда на то, что настоящая стадия процесса предполагает исследование доказательств, а не просто их оглашение, после чего государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова продолжила читать материалы уголовного дела. Тогда Карина Москаленко вновь поднялась с места, на этот раз с возражениями на действия председательствующего Виктора Данилкина и ходатайством об определении такого порядка представления доказательств, при котором они действительно будут исследоваться. Другие адвокаты и оба подсудимых это ходатайство поддержали, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Представление стороны обвинения доказательств должно сводиться вот к такой вот профанации, да, то, чего они сейчас делают. То есть они читают просто материалы дела. Материал дела все читали. И наши подзащитные говорили о том, что им в итоге непонятно, в чем они конкретно обвиняются. Поэтому, на наш взгляд, обвинение, представляя доказательства, должно не просто их пробубнить и прочитать, но эти доказательства должны быть исследованы в судебном заседании. То есть защита должна иметь возможность по каждому ходатайству высказаться. И обвинение должно показать, что конкретно это доказательство доказывает. Какое преступление, совершенное, по их мнению, по какой статье, какой факт и так далее. Потому что просто такое прочитывание, оно, в общем-то, не прибавляет ясности к тому, чего было совершенно неясно.
Сторона обвинения, как водится, против удовлетворения этого ходатайства возражала. А государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова, отвечая на реплику Платона Лебедева о бессмысленности такого подхода к исследованиям доказательств, в частности, заявила: «Все бессмысленно, Платон Леонидович. Что запланировали, то и сделаем». И сегодня, впервые с начала судебных слушаний, сторона обвинения прокомментировала журналистам происходящее в зале судебных заседаний.
Сегодня было оглашено всего несколько документов в связи с тем, что не было нормальной возможности оглашать то, что мы запланировали, поскольку своими многочисленными заявлениями, возражениями на действия председательствующими, ходатайствами и просто какими-то эмоциональными выступлениями блокировалась возможность оглашения государственными обвинителями этих документов. Так как себя ведет сторона защиты, говорит о том, что они нервничают. Они боятся оглашения ряда документов, которые бы они не хотели слышать. И предпринимают все попытки, чтобы так или иначе отсрочить оглашение этих документов.
Сказала государственный обвинитель Гюльчехра Ибрагимова. В свою очередь, адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко заявила, что боится как раз не защита, а сторона обвинения, избегающая дискуссии.
Если только дать возможность противоположной стороне объяснить суду, публике, а что это за документ, а почему он незаконен, а почему он недопустим, а почему, если он допустим и законен, его суть не имеет отношения к предъявленному обвинению и никак его не опровергает и не подтверждает. Как только развернется дискуссия, так сразу обвинению нечего будет сказать в ответ. Государственное обвинение смертельно боится дискуссий.
В итоге председательствующий Виктор Данилкин в удовлетворении ходатайства защиты все же отказал. Но и после этого стороны не вернулись к истории с доказательствами, поскольку Платон Лебедев обратился к суду с ходатайством об установлении сроков содержания под стражей его и Михаила Ходорковского. По мнению подсудимых, в настоящий момент они содержатся в следственном изоляторе незаконно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким был бы результат ставленника партии власти на выборах мэра Сочи при равных условиях для всех кандидатов? Об этом говорим с членами предвыборного штаба Бориса Немцова, Иваном Стариковым и Ильей Яшиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 апреля. Итак, по предварительным официальным данным, на выборах мэра Сочи победил кандидат от партии «Единая Россия» Анатолий Пахомов. Он набрал более 77% голосов. В избирательном штабе оппозиционных кандидатов, в том числе Бориса Немцова, который занял второе место с 12% голосов, говорят о масштабных фальсификациях и намерены добиваться пересчета голосов. Сочинский избирком рассмотрит жалобы кандидатов в течение 5 дней. По официальным данным, явка на выборах составила 38%. Подробнее об итогах голосования корреспондент «Радио Свобода» Вероника Буде.
Избирательный штаб Бориса Немцова не согласен с предварительными результатами выборов. По данным его экзит-полов, за Анатолия Пахомова проголосовали всего лишь 46% избирателей, а за Немцова 35%. Еще 15% отдали свои голоса коммунисту Юрию Дзагани. По свидетельству Ольги Шориной, пресс-секретаря Бориса Немцова, остальные голоса принесло Анатолию Пахомову досрочное голосование. Ольга Шорина сообщила также «Радио Свобода», что в ходе выборов наблюдались многочисленные нарушения, такие как вброс бюллетеней, попытки проголосовать несколько раз по одному паспорту, попытки отстранить от работы наблюдателей. О реакции участников выборов на их предварительные результаты рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Итоги выборов для коммуниста Юрия Дзагани, одного из кандидатов на должность главы Сочи, были вполне предсказуемы. Решающим фактором в победе представителя от партии власти, считает он, стало использование административного ресурса, а также иные формально законных способов, позволяющих кандидату от партии власти получить преимущество перед другими участниками предвыборной кампании. Речь в первую очередь идет о так называемом досрочном голосовании. Юрий Дзагани считает, что надо менять законодательство в той его части, которая говорит о досрочном голосовании.
Нам представляется, что здесь законодательство дает лазейку для того, чтобы протаскивать кандидата от партии власти. И мы будем ставить перед депутатами Госдумы вопрос о внесении изменений в законодательство.
Представители Компартии, возможно, будут обращаться в судебные инстанции с требованием отменить итоги досрочного голосования. Что касается возможности сотрудничества с вновь избранной властью, то в этом вопросе Юрий Дзагани категоричен.
Я думаю, мы ставим глубокую оппозицию тем действиям, которые власть предпринимает по вопросам сгона людей из земель, распродажи земельных участков. То есть то, что уродует наш город и не дают ему нормально развиваться.
И Инаугурация нового мэра состоится в конце недели.
Рассказывал Геннадий Шляхов, корреспондент «Радио Свобода» в Сочи. А вот как оценивает ситуацию Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», представители которой вели наблюдение за ходом выборов в Сочи.
Мы считаем, что основные выборы сделаны на досрочное голосование, частично на голосованиях на дому. Это означает, что это организованное голосование, когда люди заставляют голосовать под принуждение голосования. Фактическое голосование на дому тоже повторяет такую же точную технологию. Заявки на голосование люди, как правило, не подают, это либо в списке собеса, либо это вообще непонятно откуда взявшиеся данные, потому что нормальных реестров не ведется, нормальных как бы отметок о том, кто подал данную заявку, не ведется. И в результате мы имеем 77% за кандидата от администрации.
Какие еще нарушения отмечали ваши наблюдатели в ходе выборов?
Несоблюдение процедур, не сброшивание списка, это возможность вынести эти списки из помещения для голосования и под наблюдение избирателей. Это не заполнение увеличенной формы протокола, то есть фактически мы не знаем ни число реальных избирателей, ни число полученных бюллетеней. И вот при такой вот отсутствии, я бы сказала, реальной политической воли на соблюдение даже элементарных процедур, мы имеем вот такое системное нарушение, которое в итоге выливается в разные руки. Технологии, дающие возможность манипулировать результатами выборов.
По наблюдениям политолога Дмитрия Орешкина, результаты выборов были вполне предсказуемы.
Никто не сомневался, что победа будет за Пахомовым. Никто не сомневался, что выборы будут нечестными. Сомнения были только, сколько позволят набрать или сколько нарисуют Немцову. Можно было ожидать, что для того, чтобы его символически унизить, ему дадут там 2-3%, но пока вот выходит 13 с небольшим. То, что выборы изначально нечестные, но это ясно любому. Тут вне зависимости от того, как относиться к Немцову, как относиться к Лебедеву, ко всем другим участникам. Начать с того, что к утру понедельника сообщают данные по 80% обработанных бюллетеней. Значит, 1/5 всех бюллетеней еще не обработана. В то время как при федеральных выборах, где считать голоса гораздо труднее, уже к 3 часам ночи обработано 90%, а бывает и 95% бюллетеней. Это означает, что где-то там за кулисами сидят, работают с протоколами, что-то управляют, что-то вписывают, что-то пересчитывают для того, чтобы получить такую цифру, какая нужна. Вторая составляющая – это, конечно, то, что 11% проголосовали досрочно. При общей явке в 40 с небольшим процентов. Что значит досрочно? Это значит, привозят людей из производства на автобусах, и перед начальником цеха стоит прямая задача. Вот вы сейчас досрочно проголосуете, мы потом проверим, что там, какой результат. И если там будет неправильное голосование, то тебе будет нехорошо. Голосуй как надо. Плюс к этому досрочное голосование практически невозможно проголосовать. Контролировать. Практически это голосование полностью подконтрольное местным властям, и туда, в этот самый ящик для голосования, можно напихать столько бюллетеней, сколько сочтешь нужным. Ну, в данном случае каждый четвертый бюллетень досрочный. Естественно, они были в пользу действующего мэра. Каков общий результат? Не важно, сколько там набрал Пахомов, важно, что никаких признаков второго тура нет. Но при этом Немцов с 13% идет на втором месте. И при этом любой житель Сочи, да и не только Сочи, понимает, что Немцова поставили в заведомо неравные условия, что, в общем-то, был нарушен и дух, и буква закона об основных гарантиях избирательных прав, который просто требует создания равных условий предвыборной борьбы. И понятно, что Немцов достаточно крепко запомнился сочинским избирателям. Не важно, сколько у него реально уровень поддержки. Важно, что он был на втором месте, и он это закрепил в общественном сознании.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
С политиком Борисом Немцовым, кандидатом от оппозиционного движения «Солидарность» на выборах мэра Сочи, в эфире программы «Радио Свобода. Время гостей» беседовала моя коллега Анна Качкаева.
Борис, так вас поздравлять или сочувствовать вам?
Надо мне сочувствовать. Я очень доволен, что я принял участие в этих выборах. И я очень благодарен тысячам сочинцев, которые, несмотря на зомбирование, несмотря на этот поток дерьма, клеветы, там, я не знаю, чего угодно, все-таки нашли в себе мужество и силы и отдали мне голоса. Я считаю, что это первый случай такой лобовой схватки между путинской вертикалью и ее наиболее одиозной частью, кубанской властью, и демократической оппозиции. Оппозиция в лице солидарности и в моем лице доказала, что она вторая политическая сила в стране. Выборы сами по себе в чистом виде фальсификации мошенничества. Мошенничество выглядело следующим образом. В момент, когда выборы были объявлены, были уничтожены все средства массовой информации в городе Сочи. Вместо них заработали на полную мощь средства массовой дезинформации и манипуляции. Причем заработали на полную катушку. Ни одной секунды времени на телевидении, на радио, ни одной полосы в газетах, даже из избирательного фонда не было мне предоставлено. Взамен зато мы увидели, как заработал зомбоящик, как известные негодяи и провокаторы рассказывали, как я развалил Советский Союз, продал Россию парижскому клубу и развалил Нижегородской области. Правда, почему-то четырежды был избран и награжден орденом заслуги перед Отечеством второй степени, а также орденом святого Даниила Московского.
Борис, вы же тертый участник политических схваток. Вас что-нибудь в этом так удивило?
Видавшие виды люди были шокированы масштабом давления, которое было оказано на оппозицию, масштабом испуга и одновременно провокации, которые здесь были организованы. Конечно, мы знаем, что такое наша Родина, мы знаем, что такое путинская Россия. То, что было в Сочи, не имеет никаких аналогов. Людей в чистом виде позомбировали на протяжении полутора месяцев, при этом никаких возможностей что-то даже ответить в рамках Конституции, в рамках права граждан на информацию, в рамках закона о выборах, в рамках закона о СМИ. Никаких возможностей у нас не было. Меня это не то чтобы шокировало, но меня это, честно говоря, удивляло все время. Сейчас я, конечно, понимаю, в чем причина такой истерики. Главная причина в том, что здесь на кону огромный олимпийский бюджет 15 миллиардов долларов. Здесь на кону очень дорогие земли в районе побережья Черноморского, где цена 100 тысяч долларов за одну сотку. На кону был контроль за цитаделью путинизма, а именно городом Сочи. Поэтому все силы вот этой бесноватой вертикали были брошены на борьбу со мной. Да? Вот я считаю, что и моя команда, и мой штаб, и большое количество моих сторонников вели себя при этом и смело, и достойно, и мужественно. И, в общем, в этой схватке власти держала, очевидно, первую победу. Честно, им победить не удалось. Только массированные фальсификации, которые выразились в том, что около 30% проголосовавших проголосовали досрочно, проголосовали под диким давлением, людей привозили на автобусах, людей пугали тем, что им не заплатят зарплату, лишат их работы. Сейчас, кстати, должен сказать, что мы подвели подсчет отдельных голосов. Предосрочное голосование голосов, которые вчера были отданы. Так вот, предосрочное голосование господин Пахомов получил от 95 до 100% голосов. Это, в общем, уровень Туркменбаши, когда он еще был в Туркмении, и уровень таких абсолютно тоталитарных стран. У нас есть многочисленные свидетельства людей, которые говорили, что они боялись, что их лишат работы. В Сочи высокая безработица, очень низкие зарплаты. И люди, конечно, под таким давлением не могли иначе поступать.
Так подвел итоги выборов в Сочи один из кандидатов, оппозиционный политик Борис Немцов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 27 апреля. Продолжим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем министра финансов России позвали в американский суд?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о победе Бориса Немцова в Сочи.
В блогах «Свободы».
Почему в истории Светланы Бахминой так много мути?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Бывшая юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой 21 апреля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении, вышла на свободу. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психиатрическая экспертиза. В ночь на понедельник начальник УВД Царицына Денис Евсюков застрелил 3 человек и ранил 6. На выборах мэра Сочи по предварительным официальным данным победил кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Он набрал более 77% голосов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в избирательном штабе оппозиционного кандидата Бориса Немцова говорят о масштабных фальсификациях. Сторонники Немцова намерены добиваться пересчета голосов. Представители прокуратуры на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали, что в обвинительном заключении содержится ряд неточностей, однако назвали их несущественными и не имеющими отношения к доказательствам. Власти Петербурга разрешили организаторам марша демократической солидарности провести шествие и митинг в центре города 1 мая. В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания по официальным данным превысило 100. Меры по предотвращению эпидемии принимаются во многих странах мира. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан заявил о необходимости новой стратегии борьбы с экстремизмом в регионе. Папа Римский Бенедикт XVI принял в Ватикане президента Белоруссии Александра Лукашенко. На севере Косово произошли столкновения между полицейскими подразделениями ЕС и местными сербами. Сведений о пострадавших нет.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 27 апреля. Вот главные темы второй половины часа. Мир обеспокоен эпидемией свиного гриппа. Насколько опасна эта болезнь? Майору милиции, открывшему стрельбу в супермаркете, назначена психиатрическая экспертиза. В Чехии написана рэп-композиция о бывшем президенте Вацлаве Гавеле. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Европе подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом. Заболел человек, недавно вернувшийся в Испанию из Мексики, где число жертв заболевания по официальным данным превысило 100 человек. Меры по предотвращению эпидемии принимаются во многих странах мира, в том числе и в России. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Власти Мексики признали факт смерти от свиного гриппа уже более чем 100 человек. С симптомами этой болезни в стране госпитализировано уже более 1500 человек. В Мехико закрыты все школы и университеты. Впервые с 1985 года, когда в Мексике произошло сильное землетрясение, отменены публичные мероприятия. В то же время президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил, что ситуация под контролем.
Речь идет о серьезной болезни, но эта болезнь излечима, особенно если обратиться за помощью вовремя. В Мексике достаточно лекарств, чтобы оказать помощь заболевшим при любом развитии событий.
Случаи заболевания свиным гриппом зафиксированы и в других странах, в том числе в США, Канаде, в Новой Зеландии. Американские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, говорит пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс.
Важно, чтобы люди поняли, что мы принимаем все необходимые меры предосторожности в связи с тем, что происходит. Нет причин для паники, важно это понять. Также важно знать, что президента каждые несколько часов информируют о развитии событий.
Из-за вспышки свиного гриппа Россия ввела запрет на ввоз мясных продуктов в багаже авиапассажиров рейсов из зараженных районов. С 26 апреля до особого распоряжения запрещен ввоз в Россию мяса и продуктов его переработки, полученных от любых видов животных, включая продукцию, прошедшую термическую обработку, в ручной клади пассажиров и бортовом питании экипажей морских и воздушных судов, следующих в том числе транзитом из Мексики и американских штатов Техас, Калифорния и Канзас. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет потенциал пандемии. В то же время эксперты утверждают, что мир лучше подготовлен к угрозе пандемии, чем 5 лет назад, во время вспышки заболевания птичьим гриппом. Прокомментировать вспышку новой разновидности гриппа мой вашингтонский коллега Алан Давыдов попросил известного эксперта в этой области, профессора медицины Университета Нью-Йорка Марка Сигела.
Симптомы этого гриппа классические – жар, боль в мышцах, сухость в горле, головная боль. Плюс, что характерно для свиного гриппа, тошнота и понос. Имеющаяся статистическая картина пока не дает полного представления о масштабах и ареале заболевания. Ответ может быть получен только после сбора и анализа всей информации. Ведь часто причиной смерти в таких случаях служит вторичная инфекция. Хотелось бы больше узнать обо всех обстоятельствах смерти мексиканских больных, об их возрастных группах. Но если даже окончательно подтвердится, что это новый штамм, и если он вызовет новую пандемию, она, скорее всего, будет умеренной, наподобие гонконгского гриппа 40-летней давности, потому что новый вирус имеет черты предыдущих штаммов гриппа. Каковы варианты развития эпидемии? Приближается окончание весны, и эпидемия, скорее всего, угаснет. Но, выдохнувшись к лету, вирус может реактивизироваться осенью. Наихудший сценарий – это пандемия. Но хочу особо подчеркнуть, что пандемия, означая одновременное поражение гриппом людей в различных частях мира, не означает, что заболевание достигнет планетарных масштабов. Каковы могут быть реальные последствия эпидемии или пандемии свиного гриппа? Наибольший вред может принести сам страх перед вспышкой гриппа. Как правило, люди под воздействием страха забывают о мерах предосторожности. Масштабы сообщений о гриппе всегда превышают фактический риск. Более всего я озабочен возможностью паники. Есть печальный исторический прецедент. В 1976 году система американских центров контроля и профилактики заболеваний настояла на обязательной поголовной вакцинации, и в результате это закончилось массовым заболеванием синдромом Гиена-Барре. Поэтому важнее всего, на мой взгляд, сохранить спокойствие и тщательнее предохраняться. Думаю, что медики и федеральные власти, оставаясь настороже, не должны делать слишком поспешных выводов. Ученым следует тщательно отслеживать поведение нового вируса, а не торопиться с мрачными предсказаниями.
Так профессор медицины Университета Нью-Йорка Марк Сигел прокомментировал тревожные предупреждения относительно возможной вспышки пандемии свиного гриппа. Андрей Широградский, Радио Свобода.
А сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» известный американский вирусолог, доктор медицинских наук Даниил Голубев. Даниил Борисович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, откуда берутся такие неприятные вирусы?
Здравствуйте. Этот вопрос очень сложен, и никто в мире сейчас на него ответить не может. Реальное происхождение этого вируса так же загадочно, как возникновение всех пандемических штаммов Сингапура, Гонконга, испанки. Так что можно говорить о характеристике этого вируса и гадать о его происхождении. А точно откуда он взялся и как, это вопрос неразрешимый на сегодняшний день.
Но все-таки хотя бы технологии. Вот первая свинья как заболела этим гриппом? Можно хотя бы предположить?
Нет, дело не в свинье. Дело в том, что, возможно, в организме свиньи, а может быть, в птицах, а может быть, в человеческом организме произошла встреча генетических элементов трех источников. Это человеческие генные материалы человеческих вирусов, птичьи и свиные. Где произошла эта рекомбинация и комбинация генов, сегодня неизвестно, но безусловно, что этот вирус новый, он возник в результате таких генетических взаимодействий, и слово «свиной» обозначает только историческую связь этого агента с антигенами свиных вирусов разновидности H1N1. Поэтому его и определили как свиной вариант вируса H1N1. Но в принципе он гибрид трех генетических источников.
А Даниил Борисович, вот многие коллеги мои проводят сравнение между этим новым заболеванием и испанским гриппом. При этом говорят, что вот испанка унесла в начале прошлого века 5 миллионов человек, и сразу такое впечатление, что и сейчас 5 миллионов человек тоже могут умереть. Это правда или нет?
Опасность пандемического распространения этого вируса очень серьезна. Опасность. И если вы помните наши встречи на протяжении последних лет, я всегда категорически возражал против идеи, что птичий грипп станет пандемическим. Сегодня я этого не говорю, потому что тот вирус, который вызвал вот все эти тяжелейшие последствия, в частности в Мексике, это вирус человеческого типа, имеющий генетические источники из всех представителей царства гриппозных вирусов.
Даниил Борисович, наши слушатели, что должны делать для того, чтобы не заразиться? Есть какой-то способ предохранения от этой болезни?
Я удивляюсь, почему не рекламируется и не пропагандируется необходимость довакцинироваться той вакциной, которая сейчас находится на вооружении практически всех стран, и далеко не все люди привиты. Ведь эта вакцина против так называемого сезонного гриппа, она включает в себя компонент H3N2, то есть гонконгский вариант, и элемент H1N1, родственный тому вирусу, который сейчас вызывает эти смерти. И мне думается, что отсутствие тяжелых последствий среди американских заразившихся связано с тем, что здесь вакцинация предварительная, ежегодная, проводится очень тщательно, и большое количество людей привито. Так что первое, что я бы рекомендовал, это запасы текущей вакцины использовать для вакцинации тех, кто не был вакцинирован в последнее время.
Скажите, пожалуйста, откуда вообще берутся новые болезни? Кажется, уже человечество переболело всем тем, чем только было возможно. Неужели это не так?
Нет, генетические возможности возникновения новых комбинаций патогенных микробов и вирусов, ну, не хочу говорить неисчерпаемы, но очень и очень возможны. И вот тот пример, который мы сейчас с вами обсуждаем, ярко об этом свидетельствует. Тут важно что? Почему так я энергично возражал против опасности пандемии птичьего гриппа? Вирусы гриппа, о которых мы сегодня говорим, четко делятся на человеческие и вирусы животных. Вирусы животных прямо от животного, от свиньи, от верблюда или от птицы, могут заразить одного человека. Но они не вызовут цепной реакции заражений. И птичьи, гибель от птичьих вирусов всегда была локально, конкретно. Человек заболевал птичьим гриппом, умирал, к несчастью, и на этом обрывалась цепочка распространения. Вот эта смесь, это типичный человеческий вирус, который передается от человека к человеку, имея, так сказать, в своем анамнезе, как мы говорим, корни со свиными вирусами. Поэтому борьба со свининой, с ввозом мяса, ну, конечно, это сейчас не остановить, но это все дело десятое. А главное это предотвратить возможность проникновения этого вируса, а его антигенная структура H1N1 в организм человека. И поэтому я еще раз подчеркиваю целесообразность той вакцинации, которая абсолютно доступна сегодня. Ну а уж коль скоро человек заразился, как говорится, не дай бог, то его надо лечить. Для этого есть Тамифлу, Реленца, Ремантадин, наконец, не исчез из практики применения. Нужно активно лечиться и, конечно, нужно применять профилактические мероприятия, ограничивающие возможность заражения человека человеком.
Спасибо. Доктор медицинских наук, вирусолог американский Даниил Голубев говорил нам очень компетентно о методах борьбы с новым опасным заболеванием свиным гриппом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 апреля. Майору милиции, открывшему стрельбу в одном из московских супермаркетов, назначена психологическая экспертиза. И если он будет признан вменяемым, то против него будет возбуждено уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. В ночь на понедельник начальник отдела внутренних дел Царицына майор Денис Евсюков застрелил трех человек и ранил еще шестерых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Начальник отделения внутренних дел Царицына Денис Евсюков вечером 26 апреля отмечал собственный день рождения в одном из столичных кафе. Там у него возник конфликт с женой. Майор милиции вернулся домой, надел поверх гражданской одежды милицейскую куртку и ушел. В районе часа ночи Евсюков поймал машину, в которой у него возник конфликт с водителем-частником. Милиционер застрелил его из пистолета, после чего вышел из автомобиля на Шипиловской улице и дворами направился в супермаркет «Остров». Ворвавшись внутрь, он открыл стрельбу по посетителям. Убиты девушка-кассир и мужчина. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия вчера ночью прибыл начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин.
Судя по всему, что произошел у него семейный конфликт, он был на работе, этот сотрудник. Возвращаясь оттуда, у него произошел конфликт с водителем-частником, который занимается извозом. Ну и отсюда все пошло. А как дальше, мы уже начинаем следствием работать.
После того, как Евсюков открыл стрельбу, очевидцы вызвали наряд милиции. Однако сразу задержать майора не удалось. Водитель полка патрульно-постовой службы Андрей Монахов выпустил в Евсюкова 5 пуль. Его напарник, сержант Алексей Кантиев, выстрелил 2. Евсюкову все же удалось скрыться за углом магазина. Нашли его лежащим за ящиками, где наконец смогли обезоружить и задержать. По одной из версий, причиной происшествия вчера ночью стало психологическое расстройство от семейной неурядицы майора. Медицинскую оценку произошедшего дает кандидат психологических наук Сергей Яниколопов.
Мы считали как нормальное. То, что в английском называется mass murder, то есть расширенные там всякие стрелы и прочее. Срывы, которые могут быть от стрессов, там, от личных неурядиц и прочее, от которых не застрахован никто. При том, что это милиционер, у него есть доступ к оружию и прочему, могут обернуться такими проблемами. Может быть и болезнь, понимаете? Это все вместе. Будет экспертиза в институте Сербского. Вполне вероятно, что выяснится, что это болезнь. Но все равно никто от этого не застрахован. Так называемые расширенные самоубийства, где есть и болезнь, и при этом гибнет большое количество людей, они все вот существуют. И мы видим, как человек захватывает заложника там в магазине, начинает расстреливать, полицейские его пристреливают или он сам пристреливает. Это достаточно распространенная форма. Нужно понимать, что для здоровых или больных есть еще и такая чисто психологическая составляющая. Ощущение несправедливости или ощущение какой-то угрозы личностным ценностям и прочее будет приводить сейчас все больше и больше к индивидуальным формам протеста. Вопрос о психическом здоровье людей, которые допускаются к оружию, он более серьезен, чем просто справка.
Это же не могло появиться на пустом месте. Почему раньше этого не было?
Не было такого острого ощущения индивидуальности. Человек, вообще говоря, знал некие правила по тому, как нужно самого себя защищать. Там правком, партком, там то-то. Какие бы они ни были выхлощены, на нижнем уровне человек знал, как защищаться. Когда в прокуратуру обращаться, когда куда. А сейчас, когда все это смешалось, и человек вообще не ощущает, куда он может обращаться, то, что не структурирована сама ситуация, как бороться с социальной или там личной какой-то несправедливостью, она создает такое вот хаотическое состояние, и попытка найти цели тоже хаотична.
Член Совета по внешней политике, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский уверен, что причиной произошедшей трагедии стал алкоголический психоз. Произойти такое может с любым человеком. Главная проблема заключается в другом.
Проблема в оружии. Вот у нас сейчас есть люди, которые настаивают на том, чтобы разрешили продажу нарезного оружия, да, пистолетов там всего. Вот я считаю, что категорически нельзя делать, особенно в условиях кризиса, когда уровень конфликтности возрастает в обществе, да, уровень алкоголизации возрастает, наркотизация возрастает. И в этой ситуации разрешить продажу оружия, это будет просто преступлением перед нашим народом. С учетом того, что у нас и так... Мы после Южной Африки и Латинской Америки следующий идем по уровню убийств на 100 тысяч населения. А если взять реальное количество убийств, то мы можем на первом оказаться. И вот в этих условиях разрешить продажу оружия свободное, это будет просто, ну, еще возрастет количество таких вот инцидентов, как вчера в Царицыно произошло.
Пистолет Макарова, из которого стрелял майор милиции, по данным следствия, с 2000 года находится в розыске за Северокавказским управлением внутренних дел на транспорте Ростовской области. Судя по количеству раненых и убитых, Денис Евсюков перезаряжал обойму. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Берлинские средства массовой информации 27 апреля комментируют итоги городского референдума о введении обязательного преподавания религиозных дисциплин в школе. Эта тема актуальна и для России. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В отличие от всех других федеральных земель, в Берлине школьники, начиная с 7 класса по 10, не выбирают между уроками этики и уроками религии, которые предлагают католическая и протестантская церкви. Урок этики, однако, является обязательным для детей всех конфессий. Введение урока религии, как и везде, в качестве полуобязательного, такова была инициатива верующих берлинцев и церковных организаций города, вынесенная на референдум. Для успеха требовалось собрать 25% голосов, имеющих право голоса горожан, но собрать их не удалось. Большинство берлинцев, пришедших к урнам, проголосовали против инициативы, несмотря на то, что к ее сторонникам официально присоединялись канцлер Германии дочь пастора Ангела Меркель и самый популярный телеведущий страны Гюнтер Яух. Газета «Франкфуртер Рундшау» пишет: «Берлинцы выстояли. Слава Богу. Они решили и решили правильно. После многомесячных достаточно малосимпатичных атак церквей все остается в берлинских школах по-прежнему. Дети берлинских мусульман, евреев, христиан, буддистов и атеистов должны будут и дальше все вместе посещать уроки этики и обсуждать на них ценности, столь важные для нашего общества. А те, кто нуждается в дополнительных наставлениях, могут выбрать урок религии как факультатив». Гейдельбергская газета «Rhein-Neckar Zeitung» разочарована результатами берлинского референдума. Очевидное большинство сказало «нет» обязательному выбору между уроками религии и этики. Еще большее число берлинцев вообще не пришли к урнам. Неудачу инициативы за религию можно было предвидеть. Мы живем в антирелигиозное время. Победу одержала инициатива «за ничто», с сожалением резюмирует гейдельбергская газета «Rhein-Neckar Zeitung». Газета «Berliner Morgenpost» пишет: «Теперь ясно, что большинство населения против этой инициативы части граждан и руководства церквей. Результат показал, насколько разобщен город в вопросе подобного урока в школе». Газета «Berliner Zeitung». Только 14,2% берлинцев проголосовали за изменение земельного закона. Церкви, конечно, разочарованы. Им не удалось привлечь к голосованию достаточное число своих сторонников. Удивиться стоит, пожалуй, тому, насколько убедительно берлинцы отвергли инициативу. Инициатива победила в западных районах, но более значительно проиграла в восточных. Газета приводит слова бургомистра города Клауса Воверайта: «Берлинцы однозначно подтвердили правомерность обязательного общего урока этики для школьников всех конфессий». Бургомистр, однако, сообщает газета, выразил готовность финансово поддерживать уроки религии там, где ученики выразят соответствующие желания. Церкви католическая и протестантская не скрывают разочарования и заявляют о намерении дальнейшей борьбы за усиление значения уроков религии в берлинских школах. Говорит берлинский кардинал Георг Штерцинский: «Наши намерения остаются в силе, как в силе остаются наши предложения школам и наша обязанность перед собственной верой. Сама инициатива придала мужество верующим, инициаторы обрели так много добровольных помощников, я благодарен им всем и уверен, что они будут и дальше поддерживать нас в борьбе, будут прилагать усилия для того, чтобы общество лучше осознало, насколько важными являются уроки религии в школе».
Отклики о том, как прошел в Берлине референдум о перспективах введения в школьную программу религиозных дисциплин. Нас с ними познакомил корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт.
Jmenuji se Havlu, vaši vzdělíčky se mi dal kaši, naši byli honorace, pak je přišla však legrace, únor zatil pány. Byl jsem živel buržoazní, řekli mi, vy jste se zbláznil, vysoké jsou prodělníky, musíte začít od píky do laborky s vámi. Občan Havel jméno mé, mám to slušné renomé, ale mnohem větší v Pekingu než po Děbradech na rynku a mnohem větší v Kalkatě, tam váží si mě pro platě a mnohem větší v Curychu než v restauraci na Štychu.
Это только что представленная общественности песня пражского композитора, поэта, литературного критика Петра Путной о бывшем чешском президенте Вацлаве Гавеле. Композиция, объединяющая традиции рэпа и городского шансона, называется «Гавел вкратце» и от первого лица рассказывает о биографии популярного политика и драматурга, разделяя ее на четыре периода – буржуазный, театральный, диссидентский, президентский. В финальном припеве автор иронически обыгрывает знаменитый афоризм Гавела: «Любовь и правда победит ложь и ненависть». А музыкальные новинки говорит обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Она не просто описывает его жизненный путь, но фактически с легкой, но беззлобной иронией она комментирует и его успехи и неудачи. В Чехии не нужно ничего замалчивать. Там есть и строки о его любви к женщинам. Есть и строки, в которых он якобы жалуется на то, что диссидентам было гораздо легче быть, чем президентом. Припевом к песне является мысль о том, что хотя у него и довольно приличная известность в мире, но известность эта более положительная, скажем, где-нибудь в Париже, Сан-Франциско или Боготе, чем в Праге или в провинциальных чешских городах или в провинциальных чешских трактирах. Но заканчивается бодрыми словами о том, что в результате всего этого, хотя и правда, и любовь не победили, зло и ненависть, тем не менее, у него нет причин быть грустным. Я думаю, что и он сам не обидится на автора. Это обычно политиков, которые внесли какой-то след в историю народа сопутствует их жизни, творческая, может быть, слегка, если хотите, искаженная, но в то же время с явной симпатией написанная. Это без богопочитания, это без обожествления. Реальный итог его политической деятельности не вполне однозначен. Он сам в политике страдал от многих недостатков, не был вполне, как говорится, надпартийным или внепартийным президентом. Он симпатизировал каким-то партиям, он участвовал в каких-то политических интригах. Но его человеческое обаяние достаточно сильно для того, чтобы ему прощали эти многие огрехи. Не будучи президентом, он действительно становится популярной фигурой.
Говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Почему серьезный политик Вацлав Гавел не только популярная общественная фигура, но и поп-икона для чешской молодежи? Говорит молодой чешский культуролог, главный редактор литературного журнала «Вавилон» Ян Махонин.
Становится поп-фигурой, как всякий известный человек, которому начнет относиться как к такой иконе. Но, тем не менее, он здесь был очень популярен. Он притягивал и молодых людей, и людей среднего поколения неким способом обращаться к очень серьезным вещам. Заодно немножечко все-таки с юмором, иронией, которая относилась не только к его окружению, но и, скажем, к самому себе. Это, конечно, одно дело, которое всем было очень симпатично, за которое все его любят. Прежде всего, некий моральный ориентир, потому что, скажем, мое поколение с детства упирался Гавел как какому-то персонажу, на который можем положиться в его суждениях, в его взгляде на мир.
Если правда с ласку звитязи немам зданий, можно и то еном благо безбожне пшани. Лжи а ненависти сов всюде полне путны, але вірте оправду, нейсем смутни, я нейсем смутни. Я оправду нейсем смутни. Я нейсем смутни. Я оправду нейсем смутни.
Понятия, победит ли любовь и правда. Может быть, это только мои благие пожелания. Лжи и ненависти кругом полные бадьи. Поет от имени Вацлава Гавела Павел Путна, а чешское слово «путна» как раз обозначает «бадья». Однако, так завершается песня, поверьте, это не повод для того, чтобы я был печален. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были пражский культуролог Ян Махонин и обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. В Чехии появилась рэп-композиция о бывшем президенте страны Вацлаве Гавеле. Это была программа «Время свободы». За понедельник, 27 апреля, мы подвели итоги этого дня вместе с продюсерами Андреем Амочкиным и Юлией Голубевой. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Внутри этого объекта десятки тонн радиоактивных материалов и пыли.
Это не эпидемия, а просто вспышка болезни.
Он убил кассиршу, это мы точно знаем. Еще было, три выстрела было.
Участники голодовки протеста требуют приезда в Тольятти министра здравоохранения.
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного
ресурса. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.